выпуске. ЕС решил продлить санкции против России еще на полгода. Еврокомиссия нашла путь, как в обход Европарламента аккумулировать на оборону Европы и на поддержку Украины 800 миллиардов евро. Украинских военных мотивируют воевать деньгами. Находящиеся на передовой получают тысячи долларов в месяц. Air Baltic опровергает информацию о том, что закупала топливо у российских поставщиков. Теперь об этих и других новостях подробнее. Послы стран ЕС в пятницу договорились продлить санкции против более чем 2000 физических и юридических лиц из России еще на 6 месяцев, до 15 сентября этого года. Речь идет об ограничениях, введенных в ответ на вторжение России в Украину. Также страны Евросоюза в пятницу поддержали решение о введении новых тарифов на импорт ряда сельскохозяйственных товаров и удобрений из России и Беларуси. Если это решение вступит в силу, тарифы ЕС будут применяться на весь импорт сельскохозяйственной продукции из России. Еврокомиссия нашла путь, как в обход Европарламента аккумулировать на оборону Европы и оказание немедленной военной поддержки Украине 800 миллиардов евро. План перевооружения Европы по созданию нового кредитного инструмента, который обеспечит странам ЕС на оборонные расходы 150 миллиардов евро в виде займов, будет рассмотрен в соответствии со 122 статьей договора ЕС. Она позволяет Еврокомиссии в чрезвычайных ситуациях представлять текст напрямую Евросоюзу. Совету. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила применение этой статьи тем, что в нынешней геополитической ситуации Евросоюзу необходимо быстро решать вопросы обороноспособности, продолжит Урсула фон дер Ляйен.
In other words, the 122 allows us to raise money.
122-я статья позволяет нам найти средства для предоставления займов государствам-членам ЕС для инвестирования в оборону. Это единственная возможность для экстренной финансовой помощи, и это то, что нам сейчас нужно. Еврокомиссия будет информировать Европарламент о ходе работы.
Евросоюз объявил об ответных пошлинах на американские товары. ЕС принял такое решение в связи с новыми тарифами США на импорт в Америку стали и алюминия в размере 25%. О том, к чему приведет торговая война между Соединенными Штатами и Евросоюзом, в программе «Подробности» Латвийского радио 4 рассказала научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.
Любые решения, которые принимаются сторонами во время торговой войны, они вредят в конечном счете всем потребителям. И в Соединенных Штатах, и в Европе от торговой войны вырастут цены, люди будут платить больше, какие-то активы потеряют стоимость, какие-то, наоборот, приобретут. В общем, здесь это способствует и фрагментации торговли, и усиливает неопределенность, и понятно, что оказывает негативное влияние на цены. Трамп, насколько я понимаю, сторонник меркантилистского подхода и считает, что повышенные тарифы помогут ему вернуть рабочие места в Америку, помогут сделать спрос на американские товары. Будет очень довольно примитивное понимание тарифа со стороны американской администрации. Второе, мне кажется, что администрация США использует тарифы в некотором смысле как санкции, как угрозы для достижения каких-то своих результатов. То есть экономического смысла я, честно говоря, не вижу.
Вооруженные силы Украины мотивируют своих бойцов воевать деньгами. Те, кто находится на передовой линии фронта, получают тысячи долларов в месяц. Подробнее о зарплатах военных Украины и об их обеспечении расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева.
Минимальный размер денежного вознаграждения украинского военнослужащего – 20 100 гривен, или в переводе 467 евро. Столько на сегодняшний день получают только что мобилизованные вооруженные силы Украины. Выплаты же действующим военнослужащим зависят от многих факторов – звания, выслуги лет, должности, место несения службы и выполнения задач. Заработные платы у бойцов на передовых позициях могут достигать 150 000 гривен, в переводе свыше 3 500 евро в месяц. Борис Демченко, начальник рекрутингового отделения штаба 4-й отдельной танковой бригады, утверждает, что задержек с выплатами нет, а государство старается финансово мотивировать военнослужащих.
Каждый месяц добавляются разные выплаты к гарантированной заработной плате, боевые, например. Государство заинтересовано, потому есть финансовая мотивация. Кроме того, после обучения рекрутер единоразово получает подъемные. На разные интересные военные должности идут ребята от 18 до 25 лет. Это уже призывной возраст. И до 55 лет.
Потребности в питании, одежде и горюче-смазочных материалах для вооруженных сил Украины обеспечивает государственное агентство «Государственный оператор тыла». Военнослужащие получают обмундирование, обувь, средства защиты, спортивное и санитарное имущество, а также многое другое. За 3 года войны в Украине запустили большинство необходимых производств по обеспечению потребностей ВСУ. Все вещевые и не только поставки на фронт перед запуском в массовое производство тестируются самими военными, утверждает Максим Кайола, начальник Центрального управления развития и материального обеспечения Министерства обороны Украины.
Обращаемся в тыл, они находят военную часть для испытаний. Военные снаряжение испытывают и дают свои отзывы. Потом командир части выдает акт с указанием недостатков, если такие были обнаружены.
Бойцы вооруженных сил Украины сейчас получают обмундирование производства Украины по стандартам НАТО, в частности специальные бронежилеты, также адаптивную одежду для раненых и многое другое. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
Украинская полиция в сотрудничестве с правоохранительными органами Латвии и Литвы задержала более 10 телефонных мошенников. В марте этого года в городе Каменское Днепропетровской области Украины была пресечена деятельность незаконного колл-центра и задержано 14 членов преступной группы. Air Baltic опровергает информацию, распространенную российским изданием «Верстка», о том, что латвийская авиакомпания, вероятно, закупала авиационное топливо у российских поставщиков, таким образом нарушая санкции Евросоюза. В частности, представители Air Baltic указали на то, что авиакомпания сама не импортирует топливо, а заключает договор с поставщиками. К тому же за финансовыми операциями следят и банки. Air Baltic планирует обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с возможной клеветой в СМИ. Подробнее о журналистском расследовании и аргументах Air Baltic расскажет Михаил Никулкин.
Национальная авиакомпания Air Baltic, вероятно, продолжала закупать авиационный керосин у российских поставщиков после введения санкций вплоть до марта 2024 года, следует из журналистского расследования российского независимого издания «Верстка». Авторы расследования пришли к таким выводам, изучив российскую закрытую таможенную базу, а также архив «Import Genius». В авиакомпании категорически отрицают эти утверждения, и по этому поводу сегодня состоялся пресс-брифинг. Во время него вице-президент Air Baltic по юридическим вопросам Иманс Янсонс, среди прочего, заявил, что сотрудничество с упомянутыми в журналистском расследовании российскими поставщиками топлива имело место, однако было прекращено после начала полномасштабной войны в Украине, причем еще до вступления в силу международных санкций, продолжает Иманс Янсонс.
В любом случае, как мы знаем, санкции по отношению к авиационному топливу, весь этот пакет, были приняты позже, в 2022 году. И введены окончательно уже в 2023 году. Air Baltic это сотрудничество прекратил уже задолго до этого.
Кроме того, он назвал подобные закупки топлива технически невозможными, поскольку авиакомпания не осуществляет полетов в Россию и не заправляет там самолеты. Вот что Иманс Янсенс ответил на вопрос журналиста ЛСМ о том, есть ли у компании подозрения в связи с тем, что в ряде других расследований данные тех же источников подтверждались, а в данном случае якобы являются недостоверными.
Мы это рассматриваем, сложно ответить, но то, что мы можем сказать, что там есть утверждение о 2024 году. Но какая может быть связь с Россией, если мы туда не летаем, мы там не заправляемся и в Европейском Союзе, можно сказать, заблокирована поставка российского топлива. Так что сложно составить какую-то логическую цепочку, каким образом наше имя могло там появиться.
Представители Air Baltic подчеркнули, что у них существуют, цитата, «обоснованные подозрения» в том, что журналистское расследование связано с очерняющей компанией. В связи с этим авиакомпания уже обратилась к юристам с просьбой изучить ситуацию и обратиться в правоохранительные органы. В свою очередь, один из авторов расследования, журналист и политолог Артур Быков, в эфире Латвийского радио 4 сегодня подчеркнул, что расследование не выдвигает обвинений, а указывает на конкретные факты. Он также упомянул то, что ответственным органам следует обратить внимание на статью и изучить информацию, используя доступные ведомствам инструменты, продолжает Артур Быков.
Стоит заметить, что и авиакомпания AirBaltic, и главный акционер, да, получается, Министерство сообщения, отрицают, что они закупают или закупали в течение этого времени реактивное топливо у российских компаний или из России, или само по себе российское топливо. Поэтому дальше, я думаю, что задача уже органов правоохранительных и других следственных органов, которые занимаются вопросом проверки соблюдения санкций, как раз-таки получить доступ к той информации, которая, разумеется, у журналистов доступа быть просто-напросто не может.
Держатель долей капитала национальной авиакомпании, Министерство сообщения, в письменном комментарии Латвийскому радио ответило, что AirBaltic подтвердил, что не сотрудничал с российскими поставщиками топлива после начала полномасштабного вторжения России в Украину и момента вступления в силу соответствующих санкций. В свою очередь, ответственная за контроль за соблюдением санкций служба финансовой разведки утверждает, что в ее распоряжении нет ни одного сообщения о возможных нарушениях запрета импорта авиационного топлива. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
В связи с тем, что в Латгалии в ночь на пятницу прошли дождь и снег, временно прекратили поступать сообщения о поджогах прошлогодней травы. Однако еще во вторник, 11 марта, из 56 вызовов, которые получили спасатели, 16 были связаны с пожарами прошлогодней травы. В частности, в Екапилском крае выгорело 5 гектаров. Подробнее о пожарах прошлогодней травы в Латгалии расскажет Сергей Кузнецов.
Как только наступает сухая погода, а это бывает и в зимние месяцы, люди начинают жечь прошлогоднюю траву. Начальник муниципальной полиции Екапилского края Индулис Суркулис отмечает, что проблема поджога старника остается, но с годами есть тенденция к сокращению эпизодов.
Количество случаев стало существенно меньше, чем 7-8 лет назад. Люди начали понимать, также в волостях, в службе поддержки села, сокращают выплаты за площади. Конечно, хотелось бы идеальный вариант, чтобы люди полностью осознали, что жечь траву – это недопустимо.
Нередко человек не оценивает изменчивость погоды, продолжает Индулис Суркулис.
Разжигая вроде как безопасный костер у себя в саду, чтобы сжечь какие-то ветки, человек не оценивает изменения в скорости ветра и может произойти что угодно. Поджог старника – это опасно, в том числе вредит природе. Кто-то считает, что таким образом обогащает почву, но это не так.
В 2014 году антирекорд в Латвии по выгоревшей площади старника поставил Даугавпилский край. Сейчас Аугждавский. Сгорело больше 1000 гектаров. Сейчас, со слов начальника муниципальной полиции Аугждавского края Юлии Майзите, массовых возгораний нет.
В данный момент мы не зафиксировали ни одного случая поджога старника. Возможно, у пожарно-спасительной службы есть какие-то данные, но не могу сказать, что это происходит массово.
Первый случай поджога старника в Латвии пожарные зафиксировали 2 февраля в Лиепае. А в Латгалии первый эпизод случился 6 марта. В Аугждавском крае выгорело 2000 квадратных метров. Всего в Латвии в этом году зафиксировали 107 случаев поджогов старой травы, рассказывает старший инспектор отдела по информированию общества и превентивной работе Государственной пожарной службы Ирита Славинска.
Самые большие поджоги старника зафиксированы в Екапилском крае, где трава горела на площади 5-7 гектаров. В Даугавпилсе выгорела площадь в 5 гектаров. Каждый год все зависит от погодных условий.
В 2022 году пожарные зафиксировали больше 1400 случаев поджога старника, а на следующий год их количество сократилось в 2 раза. В прошлом же году было 440 эпизодов. Но за последние 2 года весной было много осадков, продолжает Ирита Славинска.
Это могло повлиять на сокращение количества пожаров, если сравнивать с предыдущими годами. Все зависит от погодных условий, но также и от отношения людей. Надеемся, что люди стали ответственнее. Сегодня снег и дождь, поэтому точно не будет возгораний старника. Если такая погода сохранится, то это повлияет на уменьшение случаев поджога старника.
В муниципальной полиции Даугавпилса стараются проверять места, где есть вероятность поджога, рассказывает старший инспектор муниципальной полиции Даугавпилса Андрис Дунский.
У патрулей муниципальной полиции есть уточненные маршруты, которые основаны на опыте прошлых лет и текущей информации, и в этот период происходит усиленный контроль. В случаях, когда обнаруживается пожар, или в случаях, когда люди информируют о поджоге муниципальную полицию, информация незамедлительно передается в пожарно-спасательную службу.
В этом году погибших в результате возгораний Старника еще не было. Но пожарные отмечают, что такие пожары могут привести не только к тому, что может сгореть собственность, но это и угрожает жизни человека. В случае пожара необходимо звонить по номеру 112. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
На этой неделе вышел дебютный игровой фильм режиссера Арманса Зачса «Вечно молодые». Он рассказывает о группе 20-летних друзей, которые ищут себя и свое место в жизни. Подробнее о кинокартине расскажет Никита Андреев.
Это первое полнометражное кино Арманса Зачса, который до этого снимал короткометражные и документальные фильмы. Идея снять «Вечно молодых» родилась из личного опыта, рассказал автор, наблюдений которыми хотелось поделиться с другими людьми.
Это история о группе друзей, которые находятся на том промежутке жизни, когда саморазрушение молодости уже потеряло свою романтичность, но взрослеть они еще не умеют. Взрослая жизнь у них не получается.
История начинается с того, что пока некоторые из этих друзей отлично проводят время на музыкальном фестивале, у двоих других рождается первый ребенок.
Рождение ребенка вызывает их чувства, вопросы о том, повзрослели ли они, нужно ли им меняться, и начинается их путь к взрослению.
В фильме играет ансамбль актеров. В нем нет главного героя, или же есть целых 7 главных героев, рассказал актер Карлис Дзинтерс Заховскис. Он рассказал о своей роли.
Дайнес – молодой человек, который тоже ищет свое место в жизни. Что делать и как вообще жить? Начал работать оператором и пытается жить с тем, что есть регулярный график работы, есть какие-то рамки, и вся жизнь происходит вокруг этого. И он пытается понять, хочет ли он этого или чего-то более свободного. Найти свой путь.
Центральное место в фильме занимают отношения между друзьями и их жизнь. Работа над фильмом началась еще до съемок, рассказал Заховскис.
Поэтому пришлось много работать с Армансом и слушать его, и предлагать собственные работы. Когда людей много, 7 главных актеров, то вместе рождаются много разных новых творческих идей.
Продюсер Алиса Делзе очень довольна работой с молодыми актерами в процессе создания фильма.
Мне кажется, что это был один из самых гармоничных процессов съемок на моей памяти. Была прекрасная атмосфера и пригодился прошлый опыт Арманса в монтажной работе. Это помогло четко определить границы нужного и ненужного. Конечно, было сложно сбалансировать меры героев и убедить зрителей, наших спонсоров и остальную команду, что эта идея с семьей героями работает.
Делза считает, что каждый зритель сможет найти близкого себе персонажа. Фильм снимался в Латвии, и в нем много кадров Риги, где видны актуальные и знакомые для молодежи места. Но режиссер считает, что старшее поколение тоже сможет найти в нем нечто интересное, незнакомое и новое для себя. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная, днем небольшая облачность. Осадков в ближайшие сутки не ожидается. Ветер слабый, в субботу, начиная с середины дня, южный, до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от минус 4 до 8, днем от плюс 2 до 6 градусов. В Риге ночью переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Ночью слабый ветер, днем южный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от минус 2 до 4, днем от плюс 4 до 6 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19» 14 марта. Продюсер выпуска Елена Самойлова, провела Алиса Прохорова. В Латвии 19 часов и 18 минут.